Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных новостях в этом выпуске. В Санкт-Петербурге начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране. В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента. Следствие установило, что 13 октября 2004 года группа подростков, находясь в нетрезвом состоянии, напала на прохожего вьетнамца. Ему было нанесено 37 ножевых ран. По данным Интерфакса, к ответственности привлечены 17 человек. В ходе следствия была установлена их причастность к ряду других нападений на иностранцев. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства, а в канун нового 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Ожидается, что сегодня Ельцин ненадолго вернется в Кремль. Там состоится торжественный прием его честь. В интервью газете «Известия» он сообщил, что отметит свой юбилей в кругу семьи и ближайших друзей. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерена и Сванидзе во вторник разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Ходорковскому объявили выговор за то, что он без разрешения покинул рабочее место. Адвокаты считают наказание незаконным. Оно уменьшает шансы Ходорковского на смягчение режима и условно-досрочное освобождение.
Радио «Свобода». Новости.
Иран стал заложником клерикального исламского режима, и мировое сообщество не должно позволить Тегерану разработать собственное ядерное оружие. Об этом заявил президент США Джордж Буш в своей ежегодной речи о положении дел в стране, с которой он выступил сегодня перед членами американского Конгресса. Помимо этого, Буш заявил, что США продолжит борьбу с террористическими сетями и боевиками в Афганистане и Ираке.
Мы продолжим борьбу с террористическими группировками. Мы уничтожили или захватили многих лидеров террористов. Остальные ждут своего часа. Мы продолжим борьбу в Афганистане, где законный президент и Национальная ассамблея борются с террором, одновременно выстраивая демократические институты. Мы также будем бороться и в Ираке с четким планом одержать победу.
Буш также заявил, что Соединенные Штаты должны развивать новые энергетические технологии, чтобы покончить с зависимостью от поставок нефти из регионов мира, отличающихся нестабильностью. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Евросоюз – основной источник внешнего финансирования палестинской автономии. Ранее Хамас отверг требования международного сообщества признать Израиль и следовать плану «Дорожная карта». Представитель Хамас в интервью «Радио Свобода» заявил.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию.
Сказал представитель Хамас. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В комментарии телеканала говорится, что похитители, ранее неизвестная группировка «Бригада Таухид и Сунна», требуют от правительства Германии закрыть свое посольство в Багдаде и прекратить сотрудничество с иракскими властями. Томас Ницшке и Рене Брауэнли были похищены 24 января в городе Бейджи.
Радио «Свобода». Новости.
Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом. Вот что заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр о помощи Афганистану, которую готова предоставить его страна.
Цель этой конференции – подписание соглашения, по которому мы все обязуемся всемерно помогать Афганистану. Моя страна в течение следующих 3 лет обязуется выделить около 500 миллионов фунтов. Разумеется, речь идет не только о финансовой помощи, но и о военной. В Афганистане представлены вооруженные силы всех стран-участниц этой конференции.
Это был Тони Блэр, а вот что сказала в интервью «Радио Свобода» депутат афганского парламента Шакрия Барикзай.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану, его правительству и народу, неправительственным организациям и правовым институтам. Мы ждем помощи в развитии и укреплении демократии, восстановлении прочного мира и строительстве нового Афганистана.
Сказала депутат афганского парламента. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды. С декабря в кодах, начинавшихся с цифры 0, она была заменена на 4. Так, код Москвы 095 сменился на 495. В течение 2 месяцев действовали оба кода, старый и новый. Напомню главные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, без осадков, минус 16, минус 18 градусов. Ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. В Петербурге облачно, возможен снег. Температура воздуха минус 12-14 градусов. В Петрозаводске переменная облачность минус 18-20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – «Кавказофобия. Технологии блокирования подобных стереотипов в обществе». В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Юбилей Бориса Ельцина. Первому президенту России исполняется 75 лет. По этому случаю состоится прием в Георгиевском зале Кремля, где юбиляра поздравит его преемник Владимир Путин. Ко дню рождения Бориса Ельцина выходит 3-томник его произведений и фотоальбом, посвященный эпохе первого российского президента. С 2000 года в России действует фонд Бориса Ельцина. О его работе и о праздничных мероприятиях в честь первого российского президента корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал исполнительный директор фонда Андрей Дроздов.
Борис Николаевич чувствует себя замечательно и пребывает в превосходном настроении. Фонд существует с 2000 года и занимается реализацией проектов в таких, наверное, традиционных для подобных фондов областях, как образование, наука, культура, социальная защита и медицина, спорт. Я бы выделил такие крупные проекты. Наша поддержка стипендиатов в 2 вузах. Екатеринбургский государственный Уральский технический университет и Бишкекский Кыргызско-российский Славянский университет. 50 человек в том и в другом случае лучших студентов и аспирантов, которые получают от нас ежемесячно дополнительно в виде стипендии по $100.
Борис Николаевич Ельцин каким-то образом принимает участие в выборе программы?
Безусловно, он в курсе того, что происходит у нас. Во всяком случае, ни отчет, ни составление плана на будущий год без его участия не обходится.
Как сотрудники фонда поздравят Бориса Николаевича Ельцина с юбилеем?
Мы осуществили переиздание 3 книг Бориса Николаевича. Это «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон». Издав их в виде 3-томника, и в подарочном, и в таком классическом, что называется, народном варианте. И вместе с Атартас и Банком Союз мы буквально вчера получили сигнальный экземпляр фотоальбома «90-е», имеется в виду 90-е годы, «Страна».
А какие мероприятия еще запланированы на юбилей Бориса Николаевича Ельцина?
Состоится прием в Кремле, в Георгиевском зале. На приеме будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и гости Бориса Николаевича. Что касается каких-то специальных, что ли, мероприятий юбилейных, то, вы знаете, они, в общем, будут идти в течение года. Ну, я бы назвал, например, такой подарок юбиляра Москве, как выставка. Это будет экспозиция Екатеринбургского художественного музея, то есть знаменитое уральское чугунное литье и уральский камень.
С исполнительным директором фонда Бориса Ельцина Андреем Дроздовым беседовала Любовь Чижова. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Великий Новгород» комментирует актуальную проблему холода в городе в статье, которая так и называется «Собачий холод», и публикует узнаваемые зарисовки. Прохожие под куртками и шубами в трех свитерах подняли не только воротники, но и капюшоны. Водитель в троллейбусе: «Девушка на первом сиденье у окна, опустите капюшон, мне двери не видно». И сам транспорт так промерз, что, дабы понять, где ты находишься, нужно проскрести амбразуру в замерзшем окне. Но страшно вытаскивать руку из перчаток, лучше поберечь тепло. Народ, не надеясь на городское начальство, достал из сундуков тулупы такого покроя, в которых имщики на Руси в санях ездили, а еще валенки, телогрейки, овечьи варежки и прочие теплые вещи, пишет газета «Великий Новгород». Опять горят машины. Еженедельник «Поморье» комментирует серию массовых пожаров автомашин и автобусов в Архангельске и отмечает, что, несмотря на выводы экспертов об отсутствии признаков поджога, пожары выглядят очень странно. Они случаются с разницей в несколько часов, и все время страдает именно транспорт. Тем более, что пока верстался номер, произошел еще один пожар в автоцентре «Октан», руководство которого уверено, что пожар у них не случайен. По словам руководителя автомастерской, ангары охранялись, и только около 9 часов вечера охранник отлучился примерно на 20-30 минут. Именно в это время и вспыхнул пожар. В ближайшее время ремонтники собираются подать в милицию заявление о поджоге, отмечает архангельский еженедельник «Поморье». Газета «Речь» из Череповца комментирует важную городскую проблему постоянно сползающей к реке Шексни усадьбы Гальских, вернее, их знаменитого на всю округу барского дома, которое при очередном разливе реки может просто оказаться в воде. Чтобы катастрофа не произошла, необходимо 12 миллионов рублей. Таковы данные топографических и геологических исследований, которые проводило Управление капитального строительства и ремонтов. Однако эту задачу с двумя неизвестными, где взять деньги и как защитить исторический памятник от сползания в реку, начальство Череповца решает уже многие годы и, похоже, решить ее не может, утверждает газета «Речь из Череповца».
Обзор подготовил Михаил Берг. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге движение «За Россию без расизма» проводит слушание «Что общество может противопоставить волне насилия на национальной почве» и представляет уникальный проект «Ближний Кавказ». По мнению петербургских правозащитников, в обществе идет пропаганда фашистских идей. Власть успешно создает образ врага, и единственное, что можно противопоставить таким процессам, бороться с ними всем обществом. Об этом в репортаже Татьяны Вольской.
Проект «Ближний Кавказ» будет представлен общественным движением «За Россию без расизма». Это движение находится в процессе становления. Оно возникло в промежутке между двух акций «Марш против ненависти» в память известного ученого-этнолога Николая Гиренко, убитого теми, кому мешала его правозащитная деятельность. Правозащитники и раньше активно выступали против ксенофобии и антисемитизма, но теперь ситуация в стране изменилась, и нужно привлекать к этой деятельности все больше людей, считает координатор Оргкомитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Те крайние проявления агрессивного национализма и фашизма, которые мы наблюдаем и которые всех нас вызывают тревогу, это лишь верхушка айсберга. основная часть айсберга под водой, и вот мы хотим на эту основную часть айсберга как раз и обратить внимание, и предложить ответственным членам общества конкретные усилия предпринять для того, чтобы противодействовать ксенофобии, расизму и, как следствие, этих двух факторов фашизму.
Организации, выступающие против ксенофобии и расизма, привыкли апеллировать к властям, и в некоторых случаях, например, в розыске и наказании преступников, без властей не обойтись. Но вряд ли власти в силах изменить атмосферу в обществе.
К сожалению, средства массовой информации беспрепятственно позволяют через себя и с помощью себя пропагандировать расизм и ксенофобию. Я имею в виду, прежде всего, реакцию средств массовой информации на последние события. И даже не только это. Я имею в виду кампанию, которая ведется в прессе по очернению правозащитного движения. Основная идея правозащитного движения – это защита прав конкретного гражданина, независимо от его расовой, национальной, религиозной принадлежности. Это то, что реально противостоит расизму, ксенофобии и фашизму. Собственно, больше ничего противопоставить нечего.
Дискредитация правозащитных организаций на всех уровнях открывает широкую дорогу для российской пропаганды, считает Александр Винников. На презентации проекта «Ближний Кавказ» будут представлены методики исследования текстов, технологии, направленные на формирование толерантности в обществе.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Международное сообщество выделит на восстановление Афганистана 2 миллиарда долларов, заявили участники международной конференции в Лондоне. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе репортаж из ресторана «Самовар». К десятилетию со дня смерти Бродского. Китайский язык в сегодняшней Америке. Кинообозрение. Политический триллер Стивена Гаана «Сириана». Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии Николай Шеляпин, доцент кафедры политологии Петербургского государственного политехнического университета, руководитель проекта «Ближний Кавказ». Наша тема – кавказофобия. Возможно ли сегодня избавиться от этого стереотипа российскому обществу? Здравствуйте, Николай.
Доброе утро, уважаемый радиослушатель. Доброе утро, Дмитрий.
Скажите, для начала, конечно, надо, наверное, объяснить, что такое проект «Ближний Кавказ», о чем он, когда начинался и
совершенно
все
о нем. Ну, проект «Ближний Кавказ» написан уже почти год назад. Исследования эти проводились довольно длительный период, когда действительно общественность очень сильно стала осознавать проблему интолерантного отношения, которое есть в нашем обществе, и прежде всего в качестве образа врага стали рассматриваться те люди, которых мы обычно называем выходцы с Кавказа. Это была очень опасная проблема, впрочем, эта проблема остается и до сего дня. Мы провели комплексные исследования, используя различные методики, технологии, социальные психологии, социологии, то, что мы называем обычно психоаналитическими методами и исследованиями, которые, в общем-то, в России даже и не проводились, и выявили определенные механизмы закономерности формирования образа врага в массовом сознании, и также на этом основании выработали возможные механизмы по преодолению этого негативного стереотипа, по блокированию многих отрицательных мифов, мифологем, и в этом отношении, я считаю, мы провели очень неплохую работу, поучаствовали также с этим проектом во многих национальных и международных конкурсах, выиграли конкурс «Хрустальный апельсин», это конкурс пиар-проектов, другой конкурс, тоже национальный в области связи с общественностью, это конкурс «Проба», мы тоже здесь заняли первое место, и, наконец, самый большой успех на этом поприще, это международный конкурс организации пиар-специалистов ИПРА, который состоялся в Лондоне в прошлом году, и в ноябре 2005 года в Лондоне мы получили главный приз от ИПРИ. В общем-то, это первый случай в истории российских пиар-специалистов, которые удостоены вот этой премии, плюс получили также сертификат от Организации Объединенных Наций, ну, в результате получили так называемое международное признание этого проекта и этих методик.
О структуре проекта, может быть, рассказать
да,
стоит?
Да, проект, в общем-то, состоит из двух основных частей. Первая часть – это теоретическая часть, часть исследовательская, где рассматриваются проблемы взаимоотношений между, условно говоря, русским населением, между жителями тогда еще Российской империи и выходцев с Кавказа. Это первые мемуары, первые упоминания об этих народах касаются где-то конца 18-го, начала 19 века, когда началась активная колонизация Кавказа, взаимосвязь с этими народами, мемуары военачальников, поэзия, художественная литература. Дальше идет динамика, соответственно, весь 19 век, сложные отношения вплоть до времени пленения Шамиля во времена Александра II. Там резко идет изменение уже в позитивную сторону отношения к выходцам с Кавказа. Далее, естественно, советский период с его тоже очень сложной, такой изломанной, противоречивой динамикой. Все, что мы имели в начале революционного движения, это, как правило, достаточно восхитительное отношение к этим народам, причем здесь очень часто, к сожалению, да, к сожалению, под видом так называемого революционного национально-освободительного движения, в общем-то, очень часто воспевались и абреки, и реальный бандитизм, это тоже нужно понять. И потом в 30-е годы откат. Да, в 30-е годы откат во время столкновений в период коллективизации, когда войска НКВД вели открытые боевые действия с представителями коренных кавказских народов. Ну, известно, события войны и так называемая депортация. Да, депортация многих народов, конечно, отношение тогда резко изменилось, но, тем не менее, вот этого вот негативного стереотипа лиц кавказской национальности, сразу, когда мы говорим это слово, появляются определенные характеристики, внешность, образцы поведения и так далее, все равно не могло сложиться, поскольку это связано с культом личности Сталина. Да, Сталин, как известно, тоже яркий, да, типичный представитель Кавказа, поэтому критика, конечно, на таком уровне была невозможна. Тем не менее, в 60-е годы, когда произошел, с одной стороны, вроде бы отход от культа личности Сталина, тем не менее, даже в официальных, тогда еще советских средствах массовой информации, в советском искусстве, киноискусстве появился уже, ну, несколько ироничный и порой негативный образ выходца с Кавказа. Естественно, на неформальном уровне народные анекдоты все это дополняли. Но ситуация была, что называется, такая под контролем, где-то достаточно нейтральная, где-то, ну, на уровне любых вообще межнациональных отношений, а межнациональные отношения всегда какую-то проблему, да, в себе сохраняют. И вот 80-е годы — это определенный пик. В частности, в конце 80-х годов, где-то 88-89 год, появляется сам этот термин «лицо кавказской национальности». Ну, предварительно, скорее всего, это идет из милицейских хроник, хотя некоторые говорят, что авторство этого скандального, да, и, может быть, печального термина принадлежит газете «Московский комсомолец», но это, скорее всего, не так. Речь идет именно о таких бытовых милицейских хрониках. Сперва, в общем-то, она и не несла особого негативного момента, но впоследствии это уже превратилось, ну, в такое крайне негативное, оскорбительное клише в результате, прежде всего, наполнения содержанием. Ну, начало 90-х годов – это особый вопрос. Как мы знаем, вот тут упомянули 75-летие Бориса Николаевича Ельцина. Он, наверное, много сделал хорошего, но надо смотреть и другую сторону вопроса. Начались большие проблемы. С одной стороны, в период своей первой президентской кампании Ельцин подписал так называемый указ о репрессированных народах. В реальности этот указ ничего не дал. Ну, по большому счету, так если смотреть на положение вещей. Тем не менее, формировался некий позитивный, да, позитивный образ чеченца, позитивный образ ингуша, хотя очень часто формировался, надо понять, на пустом месте. Действительно, люди пострадали. Пострадали от репрессий, но пострадали не только эти народы. В частности, пострадало, например, казачество. Да, и здесь возникли вот такие негативные отношения. Ну, а дальше следующий этап – это две личности. Две личности, которые, в общем-то, сыграли крайне негативную роль. Это небезызвестный Джохар Дудаев, который, в общем-то, сперва выступил, как известно, с поддержкой Бориса Ельцина, но впоследствии нарушил этот договор и объявил о независимости Чечни, так называемая Чеченская Республика Ичкерия. Появилось некое государство, или уж не знаю, как кто считает, псевдогосударство на карте России, на карте мира. И другая, даже более важная с точки зрения наших сегодняшних проблем, это борьба между Ельциным и Хасбулатовым. Борьба между Ельциным и Хасбулатовым, и, к сожалению, в это дело вмешалась так называемая российская пресса, российские средства массовой информации. В одном интервью даже открыто говорили, ну как можно, чтобы председателем российского парламента был чеченец, да, и в этих отношениях, в общем-то, пошли очень неприятные сдвиги. Ну, впоследствии событий октября 93 года, в это время идут массовые аресты как раз выходцев с Кавказа, чеченцев, арестовывались, как правило, по паспорту, потому что тогда еще действовали советские паспорта, где была указана национальность, люди прибывали в Москву, ну, совершенно из разных регионов, например, из Краснодара, да, этнический чеченец приехал, допустим, с дочкой в Третьяковскую галерею, его могли арестовать и депортировать из Москвы в те месяцы на том основании, что он якобы мог, ну, там, я не знаю, приехать к Хизбулату, оказывать ему какую-то помощь, ничего такого не было. Ну, и все знают, как известно, пик этих событий, это 94-й год, начало, ну, так называемый, сейчас уже говорят, первая чеченская война, хотя в то время так даже никто и не мог сказать, даже самые радикальные националисты действительно говорили контртеррористическая операция, операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Ну и, как вы понимаете, негативный образ, ну, в общем-то, это имело место быть некого чеченского боевика, стал переноситься, как говорить, если языком психологии проектироваться, вообще не только на всех чеченцев, но и на всех людей, которые, в общем-то, имеют отношение так или иначе Кавказу. Вот, ну, этот
Кавказ
момент.
Кавказ, ведь я хотел как раз сказать, это не только чеченцы. Вот как делится ли в сознании человека, жителя России, выходцы с Кавказа на
разные национальности? Да, в наше время уже безусловно. Если брать советское время, то, как правило, нет. В советское время был некий такой единый персонаж, хотя потом стали уже несколько так отдельно абстрагироваться личности армянского, да, типажа грузинского, азербайджанского. Сейчас все это уже достаточно конкретно, это можно проследить по публикациям. И самый такой, конечно, важный кладезь – это народные анекдоты. Образ грузина, образ армянина, образ азербайджанца и образ чеченца. По поводу других народов, ну, нам это не совсем известно, потому что, как правило, таких материалов просто нет, и они в недостаточном количестве. Самое негативное, конечно, отношение к чеченцам. Собственно, если брать эти анекдоты, там-то и юмора никакого нету, только страх. Да? Страх, что все чеченцы – это убийцы, они там какие-то бандиты, террористы и так далее. К грузинам несколько более позитивное отношение, все-таки признание их своим, ну, может быть, какое-то высокомерие. Брать армяне, там же примерно такая же ситуация, очень много шуток связано с внешностью, да, вот с такими личностными особенностями людей. Ну, азербайджанцев — это очень часто ассоциация с мафией, да, к сожалению, вот такие негативные стереотипы господствуют в нашем обществе. Ну, вот самый такой негативный стереотип, он относится как раз к образу чеченца, это правда.
Ну, вы сказали о начале 90-х и о политической ситуации,
да,
которая влияла на становление,
да,
этих стереотипов.
Сильно.
То есть политика, потом СМИ и потом уже общество. Получается такая цепочка. Или тут,
ну,
все-таки более сложно?
Тут более, я думаю, конечно, более сложно. Это сложный процесс. Но, в общем-то, если брать общество 90-х годов, да и, в общем-то, и современное общество, оно очень телевизионное. Да, это очень телевизионное общество. Даже именно не просто вообще средства массовой информации, доступ есть к телевидению и к ведущим каналам у большинства людей, причем в 90-е годы в силу экономического кризиса это, по сути, единственное времяпровождение досуга, да, уже мало кто посещал кинотеатры, театры, просто не было на это физических, материальных возможностей, поэтому смотрели телевидение, и телевизор был таким своеобразным рупором, да, своеобразным рупором официальной пропаганды, и в этом отношении, конечно, крайне негативно с точки зрения вот доминирования, да, усиления таких стереотипов сыграли и СМИ. Но здесь масса моментов, прежде всего, самая большая проблема, что не было диалога, да, не было так называемого диалога культур, а, к сожалению, в нашей традиции вообще уважение к чужому мнению, к толерантности в широком смысле, не только национальном, к социальному толерантности, признать представителем там другого социального слоя, чтобы его не ненавидеть, там, не любить, не завидовать или, наоборот, унижать, если вы представитель более высокого слоя, относиться к нему вполне уважительно, понимать, ну, о роли там социальной динамики. Нет абсолютно возрастной толерантности, да, у нас. Ну, например, если еще там говорят вроде как детям, что нехорошо обижать бабушек, дедушек, там уважать нужно старость, уступать место, это вроде мы как слышали, например, чтобы бабушке сказать, что нельзя, например, оскорблять молодого человека или девушку, потому что она просто молодой человек, да, у нас этого нет. Ну, наши учебники, да, если брать, например, зарубежный опыт, так называемая позиция социальной корректности, где изображение детей, это, как правило, людям всех национальностей, всех возрастов, всех культур и даже все, что касается физического состояния здоровья. Ну, например, лица, страдающие симптомом Дауна, тоже изображаются на детских учебниках, чтобы не было вот такого негативного отношения к этим людям только потому, что они страдают каким-то недугом.
Спасибо. Мы продолжим беседу и, в частности, я думаю, вернемся еще все-таки к кавказцам в 19-18 веке, с того, к тому, с чего все все-таки начиналось. Продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Также во второй части программы мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Два президента – Борис Ельцин и Владимир Путин. Как российская пресса отмечает 75-летие первого президента России и как комментирует большую пресс-конференцию его преемника, президента нынешнего. В гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и заместитель председателя партии «Яблоко» депутат Госдумы Сергей Попов. Ведущий программы – Виктор Резунков. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Петербургском городском суде сегодня начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Сегодня Ельцин посетит Кремль, где состоится торжественный прием в его честь. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту заболевания менингитом 29 военнослужащих в городе Ковров. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне сегодня продолжится международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану около 2 миллиардов долларов. Совет безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Федеральная резервная система, Центральный банк США, повысила свою основную процентную ставку на четверть пункта до 4,5%. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Митинг в защиту военнослужащих, проходящих срочную службу в армии, планируется провести в Вологде 4 или 5 февраля на воинском кладбище у Вечного огня. Организатором акции выступил Совет солдатских матерей Вологодской области. Как заявила его председатель Маргарита Савоськина, поводом для митинга стало избиение солдата-срочника Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Планируется, что на митинге будет подписано обращение о недопустимости повторения подобных фактов в армии, которое будет направлено президенту Владимиру Путину. Правозащитники Архангельска считают, что министр обороны Сергей Иванов после случая в Челябинском танковом училище должен уйти в отставку. Как заявил руководитель Архангельской молодежной общественной организации «Дом-28» Иван Самарин, надо отменять призыв в армию, переводя ее на контрактную основу. Бывший генеральный директор калининградской телекомпании «Каскад» Игорь Ростов 31 января улетел из Калининграда в Москву. В этот день он был приглашен в областную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля, но, по словам Игоря Ростова, он опасался, что прямо в кабинете следователя ему предъявят обвинение и заключат под стражу. Напомним, что председатель совета директоров телерадиокомпании «Каскад» Владимир Пирогов обратился в прокуратуру Калининградской области с заявлением привлечь Ольгу Котовскую и Игоря Ростова к уголовной ответственности по подозрению в присвоении почти 3 миллионов рублей. В свою очередь, Ольга Котовская заявила о вмешательстве в редакционную политику сотрудников аппарата губернатора Георгия Бооса. С сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Петрозаводска должна увеличиться на треть и составить 8 рублей. При этом льготные пассажиры будут по-прежнему платить за проезд половину его стоимости – 4 рубля. В связи с этим Карельское отделение молодежной правозащитной группы выразило крайне негативное отношение к предстоящему повышению стоимости проезда и считает, что эта мера не просто ударит по карману горожан, но и усилит социальные протестные настроения и недовольство действиями местной власти. В ближайшие месяцы из администрации муниципальных образований Мурманской области может произойти массовое увольнение чиновников. Причина в резком снижении с 1 марта заработной платы у муниципальных служащих. Согласно закону, принятому областной думой, зарплата уменьшается в 1,5-2 раза. Напомним, что этот закон был принят, несмотря на все протесты муниципалитетов.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Кавказофобия в российском обществе». В студии включен контактный телефон, по которому вы можете задать свой вопрос гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. Пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы относитесь к кавказцам? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр. Александр Дядин.
Не вызывает у меня никакого раздражения. Все люди разные, и не национальность определяет человека, а совсем другие качества. Все гораздо глубже, гораздо интереснее.
Если они приезжают сюда заниматься делом, то пусть живут, конечно. А если для нелегального бизнеса, то отрицательно отношусь. Я не испытываю никаких националистических чувств. Можно сказать, что засилие в городе есть. Я думаю, может вводить какие-то для них дополнительные налоги, решать как-то эту проблему на уровне уже правительственного.
Иногда слишком они бывают навязчивые. Может быть, они как-то очень любят светленьких девушек и пристают. А так ничего не могу сказать плохого про них.
Везде есть хорошие, везде есть плохие.
Все люди разные. Извините, но есть и не понаехавших. Столько хороших в кавычках, что лучше бы их здесь не было.
Есть же лица рязанской национальности или там Новосибирск или Московская, точно так же Кавказская. Это просто место их проживания, их регион. Я работал 25 лет на БАМе, и у нас там были ребята со всей России, со всего Советского Союза. Абсолютно не было никаких у нас трений на межнациональной почве.
В моем представлении есть люди хорошие и плохие. Есть, например, хамы и не хамы. В зависимости от того, вот если я выйдела на улицу этого человека, я не знаю, какую национальность. Я это не рассматриваю. Я воспитана в советское интернациональное время. У меня класс был интернациональный, семья интернациональная. У меня других критериев не существует. Плохие или хорошие, все.
Абсолютно лояльно к ним отношусь. Да, есть минусы в их наглости, я бы сказал. Но это, скорее всего, проблема уже то, что конфликты на Кавказе, наверное. И, естественно, люди думают плохо о них, что они все такие. Конечно, они не все такие.
Я всегда на сборах на Кавказе, спортсменка. Всегда дружили, очень хорошие отношения. А вот тут я как-то сомневаюсь отметить. Они у нас не очень хорошо себя ведут.
Для меня принципиальным является поведение человека на улице или в быту, а не цвет кожи или национальность. Есть люди откровенно антипатичные при определенной концентрации, в частности на Апраксином дворе, но это не связано с национальностью. Это связано с тем родом деятельности, который люди там осуществляют. Просто неприятно там находиться и видеть эти рожи, я извиняюсь. А уж какой они национальности, это не важно.
Это гастарбайтеры меня очень раздражают, потому что они постоянно пристают, они очень невоспитаны. Иногда они настолько выводят, что скинхеды – лучшее средство, но я думаю, все-таки это должно делать правительство и вывозить их, потому что и нашим русским работать негде. И наши женщины боятся, и я тоже боюсь ходить по вечерам и вообще. Очень бы хотелось, чтобы их было поменьше в нашем городе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к людям кавказской национальности?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Николай Шаляпин, доцент кафедры политологии Петербургского государственного политехнического университета, руководитель проекта «Ближний Кавказ». Продолжаем нашу беседу. Только что слушали опрос. Как вы прокомментируете?
Ну, тут прозвучали самые разные точки зрения, но все-таки вот таких откровенных, что ли, националистических, российских взглядов прозвучало немного, ну вот если разве что последняя девушка высказала, но она скорее не то, что какую-то неприязнь, наверное, больше страх, да, наверное, больше страх, а это связано с состоянием криминальной, да, вообще криминальной ситуации, ну и очень часто, конечно, вообще образ бандита же надо как-то персонифицировать, он же бандит не может в сознании быть просто, да, какой-то вот тенью. Он должен быть какой-то там рыжий, красный, белый, но желательно, чтобы он не был похож на коренного жителя, он должен быть другого цвета. Ну и как раз очень часто смуглый, черный, как раз очень хороший образ, да, чтобы представить бандита в нашем северном городе, да, где, в общем-то, коренные жители достаточно бледные и блондины с голубыми глазами. Это нормально, так было всегда.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, сорвался, видимо,
да,
звонок.
Ну, сейчас перезвонят.
По техническим причинам.
Мы ответим на все вопросы.
Пока вернемся к тому, как появились и когда появились выходцы с Кавказа в Петербурге. Угу. Интересно. 18-19
век. Да, очень интересный вопрос. Это 18 век. Совершенно точно 18 век. В принципе, при Петре Первом была создана так называемая Татарская Слобода. Это место находилось, ну, как раз сейчас на Петроградской стороне. Если взять современную мечеть, то, наверное, все знают, недалеко от станции метро Горьковская. Вот как раз в этом месте и находилась так называемая Татарская Слобода. И ее первыми жителями были выходцы, ну, скажем так, из мусульманских регионов. Ну, преимущественно тогда в Российской империи, конечно, жили этнические татары, но словом «татары» тогда назывались далеко не только представители, как мы говорим, современных жителей коренного населения Татарстана, но и многие другие народы, которые были мусульманами. В частности, это касалось и, в частности, некоторых выходцев из Кавказа, которые достигали нашего города различными путями, это связано и с торговлей, с ремесленным занятием и так далее, то есть это имело место быть уже тогда. Если брать 18 век, то тогда уже появилось компактное армянское поселение, кстати, Армения тогда еще не вошла в состав Российской империи, но тем не менее жители, выходцы из Армении, ну или, как мы говорим, скорее этнические армяне, потому что они были выходцы из разных регионов, проживали в Санкт-Петербурге, и многие из них действительно принесли славу этому городу, потому что среди них было много впоследствии военных, да, русских офицеров, которые, ну, в общем-то, прославились на своей службе и много сделали хорошего для Отечества и вообще для славы всего города. Поэтому очень часто существует миф, что так называемые выходцы с Кавказа появились здесь, ну, буквально в 90-е годы. На самом деле это не так, вся наша почти 300-летняя история насчитывает тесные взаимосвязи с этими народами, и они здесь, в общем-то, по историческим параллелям достаточно коренные, может быть, даже другие люди, которые сюда приехали позже, ну, в общем-то, менее даже, да, коренными, хотя, в общем-то, Петербург – это город, ну, как мы и сказали, переселенцев, да, потому что он основан относительно недавно по историческим меркам, да, 300 лет – это, в общем-то, не возраст.
К нам звонят радиослушатели. Здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, какие-то технические проблемы. И все-таки, вот мы слушали опрос. Одно дело, когда там представители кавказских народов живут здесь, да, с 19-го, там, с 18 века. Другое дело, когда в последние годы 20 там, лет, да, они активно очень приезжают в Петербург. Вот различие, наверное, в этом состоит, отношение именно, из-за того, что стали в большом количестве появляться выходцы с Кавказа в Петербурге, и тут какое-то слово даже надо подобрать, ну, не ассимиляция, а интеграция.
Ну, безусловно, проблема есть вообще интеграция любых переселенцев в город, да, в любой большой город, мегаполис, здесь должны быть определенные программы, работа со стороны общества и со стороны государства, это вполне нормальное явление, это не касается каких-то отдельно взятых народов, это касается вообще общей политики, здесь должны быть серьезные меры в этом отношении, и с точки зрения культурных программ, и с точки зрения просветительских программ, ну и самое главное для начала, конечно, это правовое урегулирование, да, чтобы определенные жители, тем более в основном так называемые кавказцы, это кто такие? Это граждане Российской Федерации, все-таки в большинстве своем должны соблюдаться прежде всего их права. Многие вещи, конечно, сейчас, ну, скажем так, отрегулированы не совсем верно, и все, что касается иммиграции, и системы регистрации, здесь, конечно, все нуждается в определенном коррекции,
да, вот проблемы, проблемы политические с Грузией играют какую-то роль в отношении?
Безусловно, любые факторы связаны в этом направлении. Ну, политические проблемы с Грузией — это еще, как говорится, полбеды. К сожалению, на Кавказе, Северном Кавказе, в Чеченской Республике боевые действия, конечно, уже не ведутся столь масштабно, как несколько лет назад, но, тем не менее, эти боевые конфликты в прошлое не ушли. Есть столкновения, есть террористические акты, есть определенные... политика органов государственной власти, все это, к сожалению, безусловно, сказывается на общественном мнении.
Попытаемся принять очередной звонок. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вы знаете, вот мне кажется, все-таки тут дело не какой-то специфической кавказофобии, а просто в очень высоком уровне агрессивности вот этого советского еще общества и постсоветского. Вот вспомните, как, например, в 80-е годы невозможно было в Ленобласти купить даже хлеба, потому что, так сказать, продавали только там местным деревенским. Вот. Ну, как жгли эти, скажем, дома кооператоров или фермеров там. Это все были, так сказать, исключительно русские, и там даже блондины были. Вот. Но все это было. А вот, скажем, раньше там приезжие очень не любили коренных ленинградцев, они их блокадниками величали. Вот. Ну, а те, естественно, так сказать, платили им тем же самым, они их приезжие раздражали своей, так сказать, безграмотностью и так, плохими манерами. Так что все это было. Тут, я думаю, просто очень высокий уровень агрессии, вот сейчас он и проявляется.
Спасибо. Прокомментируем вот эту советскую нетерпимость и этот, да, звонок после выпуска новостей, после краткой сводки новостей. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Международное сообщество выделит на восстановление Афганистана 2 миллиарда долларов, заявили участники международной конференции в Лондоне. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с Николаем Шляпиным, доцентом кафедры политологии Петербургского государственного политехнического университета, руководителя проекта «Ближний Кавказ». Также наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Перед выпуском новостей у нас был звонок, где радиослушатель высказал мнение о том, что тут дело в некой советской, да, ментальности.
Да, безусловно, у нас, к сожалению, с давних пор никто не воспитывал в духе толерантности, терпимости, уважения вообще к другому человеку, да, к другой точке зрения, и отсюда очень часто возникают такие проблемы, мы просто не понимаем, что может быть и по-другому, да, мы знаем, что может быть только так, а есть и другие точки зрения, и другие взгляды, соответственно, и другие люди. Это все понятно, безусловно, здесь, наверное, нет ничего такого особенно нового. Вопрос в другом у нас, да, на кого, собственно, направлена вот эта вот психологическая масса вражда, да, есть представление о коллективных психозах, о коллективных страхах, так называемых фобиях, да, и вот эти фобии очень часто проецируются в наши дни, в нашем обществе, именно на такого среднестатистического представителя Кавказа, причем этот кавказец, так называемый, да, созданный на уровне массового сознания, очень часто просто человек, который по внешним каким-то характеристикам подпадает под этот образ, а по этничности своей, может быть, например, русским даже, да, просто, например, смуглым и все, да, этого уже достаточно.
Вот в первой части вашего проекта «Ближний Кавказ» мы поговорили, что будет некая теоретическая, историческая, да, 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 часть, верно. А вот именно технологии блокирования этих стереотипов.
Ну, здесь, конечно, нужно провести массовые мероприятия, которые позволили бы людям, ну, для начала, я бы сказал, не даже преодолеть какие-то негативные стереотипы, а просто по-новому посмотреть на другие вещи. Ну, в частности, этот вопрос очень важный, потому что, как правило, все так называемые националистические, российские лозунги, все, что касается антикавказской, да, деятельности, кавказофобии, связано о том, что они здесь чужие, они здесь никто, и их культура, их образ жизни полностью противоречит нашему. Это очень опасный миф, если его развинтить, да, показать его несостоятельность, разрушить этот стереотип, уже многие проблемы могут быть решены. В частности, мы сейчас предлагаем, у нас в сентябре, 8 сентября отмечается скорбная дата, начало блокады, да, начало блокады, 65 лет с того момента, когда немецко-фашистские войска установили блокаду вокруг Ленинграда, и в этом отношении есть возможность вспомнить о защитниках, да, о защитниках города, и в частности, среди защитников города было довольно много выходцев с Кавказа, это касается армян, азербайджанцев, выходцев Северного Кавказа. Многие из них получили высшие награды, ну, тогда причем советского, да, правительства. Для многих это является показателем уважения, ну и неважно, как относиться непосредственно к советскому режиму, к советскому прошлому, тем не менее, надо понять, что эти люди действительно защищали город и сыграли, в общем-то, не последнюю роль в том, что город удалось все-таки отстоять. Это тоже, я считаю, не последняя вещь, просто подумать на этом, посмотреть фотоархивы, познакомиться с документами, с интервью, с какими-то записками, то люди совершенно различных возрастов, различных политических, культурных взглядов могут посмотреть на эту проблему по-другому, что были действительно в истории конфликты с Кавказом. Это не надо забывать, это не надо скрывать, что противоречия были и есть. Но есть общие моменты, которые нас связывают, объединяют и, в общем-то, помогают разрушить какие-то негативные стереотипы по отношению друг к другу. Естественно, верно, здесь должен быть и обратный процесс, да, потому что, к сожалению, у многих выходцев с Кавказа тоже негативное отношение к русским, к представителям этого города. И здесь должна быть такая двойственная, двусторонняя работа.
То есть все-таки должна быть политика.
Да, здесь должна быть, с одной стороны, если мы говорим государство, здесь должна быть политика. Что касается общества, здесь должна быть позиция, наверное, и деятельность. Да, и здесь должны дополнять, с одной стороны, общественные инициативы, должны это тоже брать под контроль, должны выполнять определенные свои функции, если мы уж говорим о гражданском обществе. Ну, а государство должно помогать этим инициативам, ну, где-то быть, ну, своего рода проводником, ориентиром, чтобы тоже направлять гражданское общество.
Телефонные звонки к нам поступают. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, представьтесь и ваш вопрос.
Светлана Михайловна, вы знаете, я хочу сказать, что дело не в этом даже, что красные, белые, черные, все эти народы, азербайджанцы, китайцы, армяне, они же имеют свои отдельные национальные государства. И почему нам, мы вот коренные народы, почему иностранцам даны равные права с нами, с коренными народами России, не имеющими за пределами России своих отдельных других государств?
Понятен, да, наверное, вопрос?
Ну, в общем, сложности, наверное, понятны, даже можем скорее догадаться, да, что хотели сказать. Если не ошибаюсь, Светлана Михайловна, я не знаю, конечно, ваших там политических убеждений, религиозных, но надо подумать о современной России. У нас Российская Федерация, мы все-таки в каком-то смысле, да, наследники Российской империи. Если уже брать на территорию, то, в общем-то, когда-то это была единая территория, если уже исходить из такого, да, принципа, и народы, которые входили в состав Российской империи, я думаю, имеют право, да, имеют право на проживание, в частности, в России, тем более, если речь идет о той пользе, которую могут принести эти народы, потому что, если брать историю России, вряд ли мы бы могли бы защитить, да, эту страну, ее создать, развить, если бы не было бы вот этих множественных культурных, национальных факторов. Один, если брать, ну, не знаю, в основе, например, русский народ, с этим справиться не мог бы просто физически, если посмотреть эту историю. Здесь сыграли очень важную роль и выходцы из Европы, и выходцы из Средней Азии, и выходцы с Кавказа. Ну, если брать, я не знаю, какую сферу вас больше интересует, военная история, культура, литература, научный мир, то здесь мы можем посмотреть именно богатство. Собственно, все процветающие богатые страны, особенно если говорить об империи, как раз были, собственно, таковыми, и успех их богатства и силы был в том, что они опирались на самые различные народы, на самые различные культуры и вообще самых различных людей. Вот на это я бы попросил обратить внимание. Если мы будем уничтожать прямо или косвенно, или бороться со своими гражданами, то мы будем бороться и со страной, а в конце концов с самим собой.
Ну, надо еще добавить, я думаю, что равные права имеют граждане России, а люди, которые не являются гражданами России, приезжают в Петербург, например, или в Москву, имеют очень одно из самых главных своих прав, да, давать взятки милиционерам и каким-то образом оставаться здесь, все-таки, если говорить именно о законе. У нас продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да, слушаем.
Можно вопрос ваш?
Да.
Я армянин, вот вы неправильно говорите, армяне появились в 9-10 веке, когда византийский император сестру женился князь Владимир, и распространил христианскую веру в Руси, тогда появились армяне в России. И ни в коем случае я не считаю себя кавказской национальностью.
Спасибо. Mm-hmm. Ну, мы говорили о Петербурге.
Ну да, но здесь есть момент по поводу нескольких легенд, да, кто же была по национальности жена князя Владимира. Действительно, по одной версии она была этнической армянкой, хотя это вопрос очень сложный. Мы говорили о Петербурге, Петербург у нас образовался в 1703 году, и с 18 века у нас живут армяне. Что касается, есть очень верное замечание по поводу, ну, непосредственно армянского этноса, то действительно, армянский этнос образовался на территории современной Малой Азии, да, на территории, а что касается Кавказа, это как бы окраина, да, древней Армении, поэтому мы передаем привет нашему уважаемому радиослушателю, заодно, наверное, вот многих армян, армянской диаспоры, которые здесь проживаем, успехов. Я думаю, все-таки, что касается армяне, они были все-таки нашими, да, нашими жителями, и большинство петербуржцев все-таки постепенно начинает признавать этот народ, уважать его, и я думаю, здесь проблем не будет.
У нас, к сожалению, не так много времени остается, примерно минута. И об отношении хотелось бы закончить, об отношении сегодня, вот именно сегодня, 2005-2006 год, к представителям Кавказа. Что-то меняется, по вашему мнению, в худшую, может быть, сторону или в лучшую?
Ну, здесь это процесс амбивалентный, есть изменения, к сожалению, и в худшую сторону, если брать вот эти так называемые молодежные экстремистские группировки, здесь, как вы знаете, к сожалению, да, наблюдается некая динамика роста, но если брать в целом общественное мнение, то, наверное, уже постепенно наблюдается такое, как бы мы сказали, конструктивное отношение на уровне диалога. Здесь есть большое противоречие, как вот показывают исследования. С одной стороны, общество, да, в целом относится с недоверием, ну, здесь вот подчеркнуть слово недоверие к выходцам в Кавказ, с Кавказа, если иметь в виду, конечно, Санкт-Петербург, ну, у нас эти есть данные. А с другой стороны, есть очень большой неприязнь фашизма, национализма, расизма, и поэтому все-таки, я думаю, серьезных корней для каких-то вот таких националистических движений в Санкт-Петербурге нет, это радует.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Николаем Шеляпиным, доцентом кафедры политологии Петербургского государственного политехнического университета. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день. 1 февраля».
«Мой сегодняшний день».
1 февраля, среда. Чему посвятит сегодняшний свой день Елена Веленская, сотрудник Петербургской правозащитной организации «Дом мира и ненасилия».
У меня назначена встреча с режиссером Светланой Сверко из театра «Театр Школа мира» или «Театр антитеррор». Мне очень понравился этот театр и его работа, посвященная культуре и традициям разных народов. И мы договорились о том, что обсудим сотрудничество как взаимодействие для того, чтобы формировать у подростков, у детей терпимое отношение к людям других культур, вообще к другим.
А с культурой Киргизии в Петербурге можно познакомиться уже сегодня. Киргизский художник Каяргуль Казыбекова и ее коллеги представят в Союзе художников выставку.
Выставка называется «Палитра Юга». На выставке 107 работ и 34 автора. Графики, скульпторы и прикладники. У меня 3 графические работы представлены. Называется «Поцелуй ангела».
И Александр Фадеев, член Петербургского отделения Молодежного союза «Яблоко», о своем сегодняшнем дне.
Сегодня Молодежный союз «Яблоко» проводит первое заседание после состоявшейся неделю назад конференции Молодежного союза. На этом заседании будут решаться вопросы о руководящих органах союза, как то выборы заместителей председателя и выборы председателей комиссий Молодежного союза. Я являюсь членом Центрального совета и, надеюсь, буду первым заместителем председателя Молодежного союза «Яблоко». Буду выдвигать программу активизации уличной активности и вопрос о привлечении в ряды Молодежного союза новых активистов. В том числе и вопрос задействования интернета и популярного нынче живого журнала.
Это были Александр Фадеев, член Петербургского отделения Молодежного союза «Яблоко», киргизский художник Кайаргуль Казыбекова и Елена Веленская, сотрудник Петербургской правозащитной организации «Дом мира и ненасилия».
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир», ведущая программа Ирина Лагунина, эпоха Алана Гринспена, роль России в карабахском конфликте, технологии обогащения урана, легко ли создать ядерную бомбу, права детей-инвалидов на образование. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 часов утра. А утренний час информационной программы «Время свободы Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казьмин. Всего доброго.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».